Военный эксперт Юрий Федоров выходит с Крыма на прямую связь. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот мы договаривались с вами о других темах поговорить, но тут Путин внезапно стал комментировать, делать различные заявления. Причем довольно много внезапно он привел таких аналогий, конечно, много в этом штампа, но тем не менее его речь была наполнена какими-то сравнениями и метафорами. И прокомментировал, в частности, этот чудовищный удар по Кривому Рогу, торговому центру, где 16, уже 16 погибших, судя по всему, будет больше. Прокомментировал он и удары по Киеву, по гражданскому населению, но при этом сказал, что ну, так довольно цинично заявил, что удары по Киеву и городам Украины эффективны и своевременны. Это цитата, это помогает нашим войскам решать боевые задачи. И в частности, он говорил и про джина, который был выпущен из бутылки Киевом, и про что Киев сам открыл ящик Пандоры, начав удары по объектам экономики. Вот такие заявления от Путина. Как вы их оцениваете в целом?
Вы знаете, Путин сказал, сделал несколько заявлений, в том числе и вот те, о которых вы говорите. Я думаю, что главная цель этих заявлений – это нейтрализация того негативного впечатления, которое оставляет, совершенно справедливо, оставляет российские удары по гражданским целям в Украине, когда гибнут дети, когда гибнут гражданские люди, когда разрушаются и наносятся дополнительные вторичные удары по объектам, которые уже были поражены, с тем, чтобы значит, нанести какое-то поражение спасательным командам. Все это производит крайне негативное впечатление. Я думаю, что не только на зарубежную, на западную аудиторию прежде всего, европейскую, возможно, американскую, но, по крайней мере, на тех людей, которые узнают о такого рода событиях. Но я думаю, узнают, потому что западная пресса и телевидение, в СМИ в целом, в общем, довольно часто освещает вот такие острые события, необычные там ситуации на фронте, кто какую деревню взял, а вот такие события попадают, ну, может быть, если не на первые, то на вторые страницы газет. Значит, нужно было придумать какую-то, ну, если хотите, прошу прощения, отмазку, да, на какую-то аргументацию, которая позволяет снять вот это впечатление, негативное, крайне негативное впечатление о действиях России, ну, хотя бы частично. Кстати, ну, не могу, и отсюда появляется идея или доктрина ответных действий. Мы, мол, не мы начинали вот эту кампанию ударов по гражданским целям, по Москве, по Киеву, по крупнейшим городам и так далее. Это все ответные действия. Ну, во-первых, это неверно с точки зрения фактуры, потому что с самого начала войны Россия достаточно часто и целенаправленно, я бы сказал, регулярно наносила удары по гражданским целям. Причем удары часто, ну, бывали такие, которые сопровождались колоссальными потерями. Ну, например, была сброшена бомба на театр в Мариуполе, это был период осады Мариуполя российскими войсками, где в подвалах театра пряталось несколько тысяч гражданских лиц, причем в основном-то кто прятался? Женщины, дети, старики, ну, во всяком случае, пожилые, то есть не мужчины, которые там, ну, по крайней мере, частично они могли как-то заботиться о своих квартирах там, ну и так далее. Потери были колоссальные. Или же опять вспоминается удар по родильному дому в том же Мариуполе. Ну, перечислять можно безумно долго. Просто я хотел бы подчеркнуть, что, ну, в данном случае Путин просто врет. Но, к сожалению, вы знаете, эту идею ответных ударов повторяют иногда и в российской оппозиции. Но это уже вопрос, так сказать, профессиональной совести тех журналистов, которые это делают. Значит, теперь, что касается других заявлений Путина, он же ведь выступал на второй этап съезда, кажется, так называется, «Единой России». И вот тут тоже интересные моменты были. Во-первых, Путин не говорил, ничего не сказал по поводу того, какие цели СВО будут достигнуты, что мы будем, вот победа, так сказать, будет за нами и все прочее. Вот все эти стандартные его заявления, которые обычно интерпретировались так. Мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем тех целей, которые были поставлены, то есть так называемая денацификация, демилитаризация Украины и так далее. Путин об этом не говорил. Он поднял в выступлении другую тему. И вот это любопытно. Да, почему он это не сказал? Почему он не затронул вот эту тему цели СВО или войны в Украине? Ну, одно из объяснений, которое может быть, это связано с тем, что Путин, ну, какие-то ведет консультации, ну, или точнее его эмиссары ведут какие-то консультации, какие-то зондажные встречи проводят с теми или иными представителями, ну, возможно, и европейских государств, возможно, Соединенных Штатов и так далее. То есть он как бы оставляет здесь дверь открытой. И это интересно, это подтверждается тем заявлением, которое он сделал в ответах Павлу Зарубину, когда он сказал о том, что да, мы готовы к мирным переговорам с Украиной, но... И вот тут начинается вот это самое «но». Но не на тех условиях, которые нам предлагают. Он их назвал какими-то экзотическими там и так далее. А смысл того, что отвергает Путин, да, я так понимаю, что он не готов принять ту позицию, которую Украина сформулировала еще в начале года вместе с европейскими государствами, которая сводится к тому, что Украина должна иметь полный суверенитет относительно того, как она обеспечивает свою безопасность, в том числе развертывание после прекращения огня войск, иностранных войск, но обычно речь идет о французских и британских на территории Украины. Это первое. И второй момент, о котором очень мало говорят, кстати, но который очень важен, это репарации. Потому что ущерб экономике Украины нанесен, да вообще не только экономике, всей системе жизни в Украине нанесен колоссальный. А кто будет восстанавливать? За чей счет это будет? И Украина совершенно справедливо ставит вопрос, вот Россия агрессор, она совершила агрессию, и она должна нести не только политические, значит, издержки, но и экономические, то есть выплачивать репарации. В принципе, эта идея не встречает отрицания в европейских кругах, ну, вообще они говорят, да, это справедливо, там вот можно использовать, например, 300 там, или сколько в Европе, по-моему, там около 200 миллиардов русских денег там заморожено, вот, может быть, с этого как-то вот, с этим увязать. В общем, идея встречает определенное понимание в Европе, но абсолютно, естественно, не встречает никакого понимания в России, и ее отвергают. Ну вот такие заявления. И что еще важно, может быть, это даже более важно, чем вот эти намеки на возможные урегулирования и там, я не знаю, прекращение огня, переговоры и так далее. Видите, Путин в выступлении на съезде «Единой России» многократно повторял мысль о том, что необходимо единство тыла и фронта, необходима сплоченность всего народа и так далее. Вот эта вот тема, на мой взгляд, это своего рода начало уже официальной пропагандистской кампании по мобилизации. Причем не только мобилизации в ее узком понимании, то есть мобилизации личного состава, то есть ну, людей, которых отправляют в армию, но и мобилизация всей системы социально-экономической. Но вот эта формула единства тыла и фронта, она вообще говоря может быть интерпретирована как распространение фронтовых, ну, то есть военных методов управления, контроля, регулирования на гражданские отрасли, на всю территорию России, там, на все функции. Вот примерно так я бы прокомментировал, если позволите, вот те заявления, которые делал Путин.
Ну и да, также он стал говорить, в частности, Зарубину, вот если возвращаться к тем комментариям и цитатам, которые он сделал, он стал говорить о том, что ну что ж, получите ответ по вашей инфраструктуре. То есть это так было достаточно, ну, не то чтобы тут слово агрессивно, мне кажется, даже не подходит уже, а вообще сложно подобрать какие-то слова, но, судя по всему, нацелены и дальше они вот таким террористическим образом продолжать, как это и было, и только еще более увеличить эти атаки, в том числе на торговые центры, где есть люди, сейчас уже приходит сообщение разведок, что вновь планируется атака на торговые центры Украины и просят воздержаться от походов украинцев.
Ну да, видите, вот здесь же об этом мы говорили, по-моему, и в самые последние дни, да, это террористическая стратегия, это даже не тактика, это стратегия, которая направлена на то, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Ну вот, так сказать, летом, когда тепло, когда люди не очень, светло, тепло, люди не очень зависят от, скажем, там, ну, теплоснабжения, ну вообще это бессмысленно и так далее. Зимой картина совершенно другая, но где можно нанести самый тяжелый ущерб? Куда люди приходят ну, в большом количестве, ну, торговые центры, молы, там и все прочее, вот. Там и с точки зрения, я бы сказал, массового сознания, вот поражение торгового центра с большими жертвами, это серьезный удар по массовому сознанию, тут слов нет.
Ну и вот заявление, которое сделал мэр Москвы Собянин, он рассказал о новом рекордном числе запущенных по Москве дронов с 15 по 22 августа, по словам Собянина, в сторону Москвы летели 2652 БПЛА. Опять же, по его словам, 493 были сбиты на подлете, а большую часть сбили еще до. То есть при этом мы понимаем, что это данные Собянина, но он, по крайней мере, стал их публиковать. Да, мы берем их в кавычки, но тем не менее. И вот, в частности, сегодня, как мы понимаем, после удара ВСУ загорелся логистический центр компании «Озон» в Самарской области, крупнейший. И сейчас, судя по всему, будут атаки на «Озон» после «Валберис». С «Валберисом» закончили, теперь начнут продолжать, будут продолжать, точнее, атаковать вот эти вот логистические центры. И, в частности, «Озон» сегодня попал под дроны ВСУ.
Да, здесь, ну, по сути дела, здесь два вопроса. Это атаки на расширение номенклатуры целей при атаках на вот эти крупнейшие, они, как я понимаю, на профессиональном языке называются fulfillment centers, что-то вот так. Значит, вот эти самые крупные объекты. И да, сначала были удары по этим объектам, принадлежащим Wildberries, ну и по каким-то другим крупным складам. А теперь вот под удар попал и такой объект «Озона» в городе там, Чапаевске, да, не помню. Но не в этом дело. В общем, важно, что он попал под удар, и там ну, либо уничтожен, либо сильные очень повреждения, судя по тем данным, которые появились вот к настоящему времени. Что, на мой взгляд, это означает? Ну да, означает, что Украина последовательно проводит линию, опять же, можно назвать ее уже стратегией, а не тактикой, по подрыву розничной торговли в России. Потому что, ну, очень, я сейчас не берусь говорить о том, сколько процентов товаров проходят через вот эти центры, ну, думаю, что достаточно много, это нужно у специалистов спрашивать. Но вот что интересно, значит, в России насчитывается где-то от, ну, по разным подсчетам, от 90 до 120 вот таких fulfillment centers, то есть самых крупных, самых вот таких самых хорошо оснащенных и ключевых объектов по распределению товарных потоков. Значит, ну давайте посмотрим, 120. Если примерно 20 центров, принадлежащих Wildberries, были либо уничтожены, либо сильно повреждены, очень сильно повреждены. Ну, теперь давайте посмотрим, если, например, в течение недели два таких центра будут подвергаться ударам, ну, значит, 50% таких центров будет к концу этого года будут ликвидированы. А это уже может привести к... Тут хотелось бы, конечно, мнение экономистов, которые занимаются этими проблемами. Но так или иначе, видите, если уничтожено, скажем, какой-то, ну, значительный процент, там 30-40% вот таких мощностей по распределению товаров, по распределению товарных потоков, то это может вызвать уже очень сильный кризис розничной торговли. Вот я думаю, что такая арифметика, она может показать, насколько эффективна вот эта стратегия вооруженных сил Украины по разрушению розничной торговли. А теперь Москва. Москва. Значит, вот что интересно, я не буду комментировать цифру 2600 с чем-то там беспилотников, которые летели, может быть меньше, может быть существенно меньше, но не в два раза меньше. Конечно, у российской ПВО, как и у московской мэрии, есть искушение завышать эти цифры. Ну вот видите, какие мы молодцы, сколько мы там этому самому супостату, противнику нанесли ущерб. Вот. Но смотрите, но тем не менее говорится, что там порядка 490, по-моему, или, ну, в общем, будем считать порядка 500, проникли. Все-таки куда проникли? Они были сбиты на подлете к Москве. Вот так это формулируется. Это означает, что они прошли как минимум два первых кольца противовоздушной обороны Москвы. Вот противовоздушная оборона Москвы, она, как говорят, да и, в общем, это видно на всякого рода космических снимках, которые во множестве в сети находятся, три кольца. Значит, вот первые два кольца беспилотники проходят, и их перехватывают только уже буквально на границе города. Это значит, что это ПВО ненадежное. Теперь в чем тут, как мне кажется, интерес Украины? Ну вот, с одной стороны, казалось бы, нелепо, ну, посылают вот там сотни беспилотников в день, там 200-300 в день на Москву, их все перехватывают, ну что, это бессмысленная трата таких вооружений? Я думаю, что нет, я думаю, что задача, которую решает сейчас командование ПВО, командование, я не знаю, какая конкретно организация в Украине занимается этими атаками, но что они делают? Они прощупывают слабые места в этой противовоздушной обороне Москвы, это первое. Ну вот где сбивают чаще, на каких направлениях, значит, чаще происходит сбитие, на каких реже, каково время реакции на подлет беспилотника. А это очень важно, особенно если иметь в виду, что Украина, ну я так предполагаю, может готовиться к тому, чтобы наносить удары по Москве не только беспилотниками, но и ракетами, в том числе «Фламинго». «Фламинго» уже действующая ракета. «Фламинго» летит намного быстрее беспилотника, соответственно, если там тот или иной расчет или та или иная группа расчетов этих батарей ПВО срабатывают, но они обычно срабатывают с определенной задержкой. Вот приходит сигнал, летит цель, направление вот там такое-то, давай сбивай. Но вот между вот этим, между этой командой и тем, что расчет запускает, там, начинает стрельбу из пушек или запускает ракеты, проходит определенное время. Вот это время очень важный фактор, потому что за это время этот показатель, он отражает квалификацию расчета. Значит, за это время, скажем, баллистическая или крылатая ракета может уже улететь далеко и выйти далеко за пределы зоны, которая охраняет данные батареи ПВО. Это вот, например, такой момент. Во-вторых, выясняется частоты, на которых ведется командование, ведется управление. Потому что, ну что значит кольцо ПВО? Это значит, вот стоит какой-то там, значит, какая-то установка, допустим, панцирь там какой-нибудь, там несколько человек, но они получают команды. Команды они получают откуда? Вот это очень интересный вопрос. А какова структура командования? На каких частотах идет коммуникация между расчетом и командным центром командования и управления? И где, собственно, может находиться этот центр? Потому что если вам удастся уничтожить или повредить вот этот самый командный центр или пункт связи, ну, обычно они рядом где-то находятся, значит, тогда вся система на очень большом секторе, большой сектор этой системы может быть, ну, обессилен, да, парализован. Если нет командования, значит, куда будут стрелять эти расчеты? Вот все эти вопросы, как мне кажется, вот и решает сейчас командование Вооруженных сил Украины, проверяя возможности, накапливая информацию, которая является критической для подготовки к массированным ударам по Москве, возможно, где-то к концу года, потому что в свое время, ну не так давно, правда, но тем не менее уже месяц прошел, значит, экс-министр обороны Федоров сказал, что в течение 3-6 месяцев Украина получит баллистические ракеты. Ну, 6 месяцев кончается где-то там, ну, скажем, в январе будущего года. Ну и вот так, а вдруг, понимаете, на новогодние праздники москвичам начнут сыпаться на голову баллистические ракеты. В общем, не самые приятные новогодние каникулы.
Ну что ж, благодарим вас, Юрий Евгеньевич. Спасибо за то, что так подробно прокомментировали, и будем на связи. Всего доброго.
Спасибо вам и до свидания.
ПН-эксперт Юрий Федоров был с Грэмом на прямой связи.